Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Валерий Соловей. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Не забывайте, пожалуйста, господа, подписываться на канал Валерия Соловья, который есть по ссылке в описании. Не забывайте подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки, писать комменты, потому что, да, и даже не забывайте отвечать на вопросы, потому что, я думаю, мы сейчас запустим два опроса в чате, которые касаются самой главной темы дня. Это, конечно, та мирная инициатива, которую мы вчера обсуждали с Алексеем Арестовичем. Впервые ее опубликовала «Новая газета Европы» вчера же. О том, Валерий Дмитриевич больше, наверное, о ней скажет. А я, перед тем, как передать ее слово, напомню, что у нас будет два голосования. Один, пойдет ли Зеленский на подписание мирного договора, и другой, пойдет ли Путин на подписание мирного договора. Потому что, с моей точки зрения, ни то, ни другое не очевидно. Валерий Дмитриевич, ваше слово.
Да, Юля, спасибо за возможность высказаться на сей счет. Но, насколько я знаю, речь не идет о том, чтобы Украина... и Украина при поддержке Запада или Запад в отдельности согласились на ведение каких-либо мирных переговоров на тех условиях, которые были обрисованы «Новой газетой». Даже близко нет ничего похожего. Другое дело, что эта тема сейчас будет информационно-пропагандистски обыгрываться, что мы, в общем, с вами наблюдаем. И вчерашний разговор Лукашенко с так называемым Путиным, он как раз лыка в строку, ну нет, не лыка в строку, в данном случае укладывается как раз в контекст этих предложений. То есть возникло впечатление, что Украина сейчас в момент своей слабости, считается, что это момент наибольшей слабости, я думаю, что это не так. Момент наибольшей слабости Украины еще впереди, я думаю, что он настанет летом. Так вот, в момент тот, который кажется наибольшей слабостью Украины, Украина окажется очень податлива к мирным предложениям. Причем эти мирные предложения для нее выглядят, ну, я могу сказать так, не то предложение, которое сформулировано, точнее, которое передает «Новая газета Европа», она у нас, по-моему, тоже иностранный агент, кстати, я не помню, Юля.
Даже нежелательная организация.
Вы не помните весь список иностранных. Хорошо.
Валерий Дмитриевич, я тогда вас на секундочку перебью и возьму, что называется, грех на душу сама. Сейчас я попытаюсь отыскать. Напоминаю, значит, что было написано, что проект продвигается...
Там очень короткая заметка, да.
Президента Турции Эрдогана и является турецкой инициативой. Алексей Арестович сказал, что его также поддерживает США. Что проект предполагает взаимное категорическое обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений при невозможности одностороннего из него выхода в будущем. То есть вот недаром Путин затевал весь этот ядерный шантаж. Извините, это уже мой личный коммент к тексту. Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию правительства. Ну вот, например, мы на своем ютубчике тоже этот коммент под это дело, видимо, подпадаем. А самое главное – замораживание линий войны по существующей линии фронта плюс референдум в 2040 году о том, кому принадлежат украинские территории, отошедшие на момент заморозки к России. А не вступление в НАТО, а в Евросоюз Россия не возражает. Пожалуй.
Да, да, я знаю, но ничего даже близко похожего на те гуманные и щадящие для Украины условия, которые будут предлагать Лукашенко. Лукашенко будет предлагать гораздо более гуманные и щадящие условия для Украины, в частности, отвод российских войск с линии фронта, передача Украины части так называемых территорий, ну или обмен части новых территорий на часть Донбасса. Это снова вопрос о статусе Крыма, он может стать. То есть это возвращение к тому, на самом деле, по большому счету, это то, что хочет предложить Лукашенко, якобы с подачей, с опорой на согласие российских властей, что обсуждалось в марте 2022 года. То есть это гораздо более льготные и щадящие условия для Украины, чем те, которые публиковала «Новая газета Европа». И, как вы понимаете, ни тот, ни другой вариант не имеют никаких шансов на успех. Американцы никакого согласия, никакого никакого согласия на ту часть, которая касается Украины, не давали. Вот первая часть, которая касается стратегической стабильности, их интересует, безусловно. Это их устраивает. В том, что касается Украины, никакого согласия ни от одной из западных стран, я знаю, не было. То есть они это могут обсуждать, они могут это закулисно дискутировать, но так, чтобы это было переведено в плоскость политического диалога, тем более императивного или хотя бы факультативного, не было даже близко ничего похожего. Еще раз, просто сейчас стороны, которые в этом деле участвуют, которые хотят извлечь гешефт. И, кстати, главный гешефтмахер – это Лукашенко, но он, по крайней мере, считает себя главным гешефтмахером. Он хотел бы предложить вот в этот момент, как ему кажется, наибольшей слабости Украины, очень выгодные для Украины условия. А то, что публиковала новые газеты, это, знаете, я могу сказать так, игра в доброго и злого следователя. Вот есть дурные условия, которые якобы одобрены Соединенными Штатами. А есть те добрые условия, которые я, гонец мира, голубь мира, точнее, держа в зубах пальмовую ветвь, несу вам, украинским братьям. Так это выглядит сейчас.
Почему, с вашей точки зрения, ни тот, ни другой проект не имеет шансов?
А потому что стороны не отыграли на поле боя. Потому что Украина не утратила своих шансов на эффективную оборону. Россия не имеет шансов пока что в настоящий момент на стратегический перелом. Что бы ни говорили о том, что Россия готовится к большому наступлению, пока что она совершенно точно к этому наступлению не готова. Это совершенно точно не готова. И у нее, ну, судя по оценкам изнутри, оценки изнутри – это не оценки словно из Садового округа, это оценки из Арбатского военного округа. Вот. У нее нет шансов на стратегический перелом. Поэтому сейчас более или менее равенство сторон, более или менее, да, с некоторым и даже порой заметным преимуществом в пользу Российской Федерации. Да, многое зависит от того, как будет реагировать Запад и окажет ли он вовремя помощь. Обращаю ваше внимание, вопрос не в размерах помощи в качестве, а в своевременности. Если Запад не успеет вовремя оказать помощь, ситуация может измениться в сторону крайне выгодную для России и крайне пагубную для Украины. То есть вот то, что Зеленский публично произнес, как встанет вопрос о существовании украинской государственности, может стать реальностью. Может стать реальностью. Но пока это совершенно точно не реальность. Это лишь один из гипотетических вариантов. И, кстати, именно поэтому, что Россия понимает, что ее стратегический запас не настолько велик и ресурсов для перелома нет, она всячески пытается форсировать активизацию второго фронта. В данном случае речь идет о Ближневосточном фронте. То есть вот этот ирано-израильский конфликт, тем более, что там происходят вещи совершенно фантасмагорические, могу сказать, Иран приобрел то изделие, которое он хотел. Он сделал это изделие, оно готово.
Ядерное.
Ядерную бомбу Иран сделал. Он ее не испытывал, но ядерная бомба уже готова. Она готова уже, по крайней мере, 3 недели, возможно, месяц. Она готова. Другое дело, что само по себе наличие ядерной бомбы не означает ни готовность ее использовать, ни тем паче не означает, что этих бомб много. Это создает для Ирана очень, кстати, тяжелую ситуацию. И возникает ощущение, что израильтяне, зная о том, что Иран готов, пытаются спровоцировать с тем, чтобы решить вопрос раз и навсегда. Вот поэтому я говорю, ситуация крайне сложная, крайне сложная. Не, кстати, не в российско-украинских отношениях. Сейчас в ирано-израильских, где Россия играет очень активную роль. И она играет откровенно на стороне Ирана. Она хотела бы просто отвлечь внимание с тем, чтобы... Помните, мы с вами несколько раз говорили, что Россия задумывается об открытии новых фронтов, в частности, в Европе. Кстати, помните, я вам говорил, что гибридная война включает нарушение логистики. Вот сейчас вы можете читать статьи о том, как железнодорожное сообщение нарушается в Европе, потому что российские... это российским хакерам... наносят, идут кибератаки на центры управления, там что там, движения железнодорожного транспорта. И, кстати, они идут гораздо более успешно, по силу понятных причин, чем на банковские сайты. Банковские сайты надежнее защищены. Вот это вот то самое есть открытие фронта, или в данном случае интенсификация этого фронта. хотите там реактивизации, реанимации этого фронта. Ну, само по себе эта идея означает, что как раз к битве за стратегическое первенство в полях Украины, точнее в степях Украины, Российская Федерация еще явно не готова. Она хотя бы отвлечь внимание Запада, а потом уже расправится с Украиной. Юлия?
Вот тогда давайте сразу перейдем к Израилю и Ирану. Это был вопрос, который я планировала как бы третий или четвертый. Но вы действительно совершенно правы, что удар Ирана по Израилю может все изменить. И я напомню нашим слушателям контекст, что, во-первых, действительно Израиль нанес несколько очень дерзких серий ударов, на которых, в том числе по консульству, на которых принято отвечать на Востоке, иначе теряешь лицо. Так что вот запомните, что Валерий Дмитриевич сказал, что Израилю бы, возможно, хотелось, чтобы Иран ответил. И вот мы слышим...
Хотелось бы, что... ответил, и чем интенсивнее, тем лучше. Что уже американцы дали гарантии, дали, что они как стальная рельса встанут на стороне Израиля. Что, в общем, естественно. И тогда вопрос с ядерной программой Ирана будет снова закрыт. Потому что Иран, еще раз... ту красную черту, о которой много говорили, он ее уже перешел. Он сделал ядерную бомбу. Естественно, при очень интенсивной поддержке великого северного союзника.
Так вот, это я к тому, что уже два дня нам говорят, что вот-вот сейчас Иран как вдарит по Израилю. И так я понимаю, что уже и американские высшие военные чины прилетели в Израиль. И Байден сказал, что редкий случай, что он поддержит и станет стеной. И самый простой вопрос с вашей точки зрения. Иран, все это зная, ударит по Израилю?
Да, у него нет выхода. Ему надо нанести удар, но такой удар, который был,
не
был
сочтен
казус белли для интенсивного удара по всем ядерным возможностям Ирана. То есть ему надо Ирану соблюсти лицо и вместе с тем не дать Израилю, точнее в данном случае Израилю и его союзник Соединенным Штатам, уничтожить весь тот потенциал, который Иран наработал. А в это время в Кремле сидят и потирают руки.
А что будет дальше?
Не знаю. Возможно, стороны, уж есть такой термин, очень популярный, я знаю, его украинские коллеги интенсивно используют, договорняк. Возможно, это вот все-таки закончится. Потому что надо отдать должное иранским аятоллам, которые предупредили американцев и британцев, что мы вывозите свой персонал, потому что мы будем наносить удары. Вы же понимаете, что когда делаются такие предупреждения, они не только дипломатические, это в данном случае проведение некоторых, не то что красных линий, а правил игры, предложение правил игры. Что мы не можем не ответить, но мы не хотели бы заходить в своем ответе слишком далеко. Еще раз повторю, проблема в том, что великий северный союзник Ирана толкает его пройти как можно дальше, поступить как можно интенсивнее, потерять чувство самообладания. Американцы на это не готовы, потому что их сдерживает и Китай. Китаю это как раз тоже не нужно. И в данном случае, наверное, голос Китая будет весомее голоса Москвы по очень простой причине – что главный партнер Ирана, я имею в виду в плане покупок нефти, это, конечно, Китай.
Хорошо. Тогда, если можно, просто весь узел проблем, которые вокруг Израиля, как они выглядят с вашей точки зрения, я имею в виду, что президент Байден, ну, в общем, откровенно говоря, делал все, чтобы ослабить оборону Израиля, и в конце концов призвал Израиль де-факто капитулировать перед Хамасом, то есть не вводить войска в Рафиах и вообще вывести войска из Газы. При этом заметим, что Хамас сказал, что заложников, которых он мог бы обменять, у него уже в живых нет. И президент Байден все равно говорит, знаете, вот у меня избиратели, они симпатизируют Хамасу.
Ну, что делать? Есть избиратели, есть здравый смысл и национальные интересы. Иногда они оказываются по разной стороне. Это мы с вами знаем. Израиль, с моей точки зрения, поступил очень правильно. Он сыграл игру, это очень рискованная игра, но евреям это неоднократно удавалось, острие против острия. Они стали повышать ставку, они ее повысили, и сейчас они поставили Иран. Иран и его прокси в очень тяжелое положение. В очень тяжелое положение. И они поставили одновременно Байдена перед, как там у Форсайта, помните, дьявольская альтернатива. Естественно, никакой Третьей мировой войны даже при самом неблагоприятном развитии ситуации не будет и в помине. Я вот хочу подчеркнуть, что если есть одно изделие, оно не запущено в серийное производство. Даже это изделие еще не испытано. Поэтому у Ирана нет никакой возможности ответить. Никакой возможности ответить. Но если он нанесет непропорционально сильный удар возмездия, то он получит в ответ удар по всем своим мощностям. Это первое. И второе, это очень важно. Ирану нечем будет отвечать. Он может попытаться спровоцировать серию и спровоцировать террористических актов в европейских странах, на территории Соединенных Штатов. Ну и все. Более ничего. Никакой войны не будет. И никакой оскорбленный исламский мир не поднимется в поддержку Ирана. Тем более, как вы прекрасно знаете, большинство режимов исламских не испытывают никаких симпатий к режиму Аятолла. И никогда не испытывали его.
Резко меняя тему. Тут после теракта в Кроксе мы все были ошарашены. По-моему, во вторник вышло заявление Следственного комитета о том, что к финансированию теракта причастно нет уж что-то. Какая там Украина? С Украиной все ясно. А аж президент Байден, причем через компанию Бурисма. Я хочу нашим слушателям обратить внимание на две удивительные вещи. Ну, во-первых, это, конечно, ну просто... Я как сидела, ровно так и села, потому что во многом была замечена Бурисма господина Злачевского. Вот в связи с ИГИЛ Хорасан это, конечно, too much. А во-вторых, я, если честно, ожидала какого-то душераздирающего дальше продолжения, что этой Бурисмой будут забиты все баки. И вдруг она как-то так раз и исчезла.
Этого не могло быть, потому что Следственный комитет вышел за рамки своей политической компетенции. Это очень важно. Понятно, как они вышли на этот след. Метод через Google. Потыкали. Это делается на таким образом. Это все, поверьте, это совсем не сложно. Значит, решили через это дело, ну, значит, подумали, что это будет, понравится там Патрушеву, понравится Бортникову, ну, кому-то вот из тех, кто сейчас руководит Россией. Даже не подумав о том, что, ну, в этой истории с Бурисмой, разоблачением там в следах Байдена, там такой русский как раз подтекст прослеживается, что более чем. Получилось, как там это говорил прокурор, запамятовал фамилию. Главное в процессе следствия не выйти на самих себя. Выяснилось, что Следственный комитет де-факто стал выходить, ну не на себя, конечно, но на военно-политическое руководство Российской Федерации. Поэтому эту тему очень быстро, обратите внимание, она продержалась в топе новостей не то что сутки, еще меньше. Ее просто перестали раскручивать. Это очень опасно. Это действительно опасно. Потому что там может начать такое всплывать, что придется не расплеваться уже после этого. Поэтому будут, наверное, искать украинский след в каких-то других направлениях. Я думаю, что найдут визитки, какие-нибудь визитные карточки, возможно, кредитные карточки. Я не знаю, возможно... Да, кстати, уже нашли же там, помните, на аватарке был украинский флаг у кого-то.
И фоточки.
Да, фоточки. Хорошо, что не оборотная сторона Луны была. Иначе бы обвинили вообще неведомый миру силы. Инопланетян в прямом смысле слова. Я не думаю, что эта линия сюжетная имеет шансы на развитие. Она очень рискованна. Это очень хорошо знает как раз в Кремле. Очень хорошо знает. Следственный комитет старался. Но вот то, что у него было под рукой, требует результата. Это очень важно понимать. Надо выдавать результаты. Вот результаты, поскольку была уже объявлена официальная версия, что за всем стоит Украина, за Украиной, возможно, ого-го, ну вот, значит, они эти следы и обнаружили.
А погодите, погодите, а что вы это говорите насчет российского следа в буризме? Если можно поподробнее.
Да, ну вообще не секрет, что там была российская агентура, которая пыталась таким образом выйти на сына Байдена. Ну, это довольно известная вещь на самом деле. Она известна американцам очень хорошо, ну, компетентным, как в России это называют, компетентным органом, что Россия пыталась таким образом выйти на сына Байдена. Байден тогда еще не был президентом, естественно, когда вся эта история начиналась. Это была попытка повлиять тем или иным образом, финансово повлиять. В данном случае это вполне вписывается в российскую концепцию гибридной войны, о которой я несколько раз говорил. Одна из основных линий этой концепции – это компрометация, финансовая компрометация западных политиков и членов их семей. И могу сказать, что это очень-очень удачное направление деятельности. Особенно после того, как появилась криптовалюта, стало очень легко платить западным политикам, западным журналистам, западным общественным деятелям. Ну или почему обязательно западным, латиноамериканским, африканским, кому угодно. Довольно сложно обнаружить следы. История с буризмой начиналась тогда, да, там кто-то был с украинской стороны, возглавлял, запамятовал фамилию, что-то там Злачевский, по-моему, что-то в таком духе. Это агент ФСБ.
Я думала, это просто
Это...
министр природных ресурсов Януковича, который при Януковиче
Да,
еще
это
как-то
ФСБ.
угрожал.
Трудно среди сказать, правительства Януковича было назвать человека, который не был бы на связи с конторой. Очень сложно. Наверное, были такие. Я лично таких не знаю. Он был на связи с конторой.
Ну,
Поэтому
я бы,
представьте
честно
себе,
говоря,
если
так
вы
уверенно не
обвиняете
ожидала, но
организацию, которая
человек не
по
очень сильно.
указанию ФСБ этим занимается, да, то к чему вы приводите? Вы приводите к тому, что ну, наш ФСБ за этим и стоит. В конечном счете. Или изначально.
Ну хорошо, возвращаясь, собственно, вот к этому проекту мирного договора, вот этот вижу у нас пол идет, пойдет ли Владимир Путин на мирные переговоры с Киевом, и 56% отвечает нет. А перед этим у нас было то же самое насчет Зеленского, и я точности не видела, Даша мне сейчас может напомнить, как это там выглядит, но я видела, что там тоже большое количество говорит нет. А, соответственно, если можно, вернемся. Вот вы сказали, что Лукашенко будет выдвигать другой план, добрый следователь, злой следователь. А кто все-таки автор вот этого плана, который опубликован в «Новой газете»? Потому что я могу честно сказать, что я приложила большое количество усилий. Мне было очень важно понять, это российский план, не российский. Меня стали заверять, что нет, это план Эрдогана, а вот даже Алексей Арестович сказал, что и американцы его знают. То есть, в чем смысл тогда двух планов и чей первый?
Ну, давайте исходить вот еще. А кто финансирует новую газету «Европа»?
Ну,
Кто из
вообще-то я в
российских
том числе
фирмов
обозреватель новой
является
газеты «Европа».
финансистом новой газеты «Европа»? Как только вы даете ответ на этот вопрос, а он довольно
Действительно не
известен.
знаю, я действительно не знаю
Ну, не
ответа,
знаете
но
хорошо.
я
Ну, не
уверена, что
знаете хорошо.
газета более или менее существует на разные европейские гранты.
Да,
Не говоря уже о
конечно,
том,
она
что она
всегда
очень
существовала
дешево
на разные
стоит.
европейские. Позвольте мне очень деликатно выразить не просто сомнение, а обоснованное сомнение. Тут же вы начинаете понимать, что за этим стоит на самом деле очень простая комбинация. Совершенно не важно, что предлагал Эрдоган. Кремле хорошо знает, что предложения, сформулированные Турцией, были отвергнуты. Они выглядели абсолютно неприемлемыми. Ни для Украины, ни для Запада. После этого, когда вы публикуете сообщение об этих предложениях, тут же появляются спустя какое-то время более щадящие предложения. Еще раз повторю, игра в доброго и злого следователя. Говорите, вот ну, да, ну это там, что вам там турки предлагают? Они фактически, видите, разыгрывают комбинацию с Кремлем. Давайте вот мы вам сейчас предложим другую игру, честную. Вы сейчас в моменте слабости находитесь. Давайте вы вернетесь к марту 2022 года. Точнее, мы с вами вернемся. Сейчас подпишем, ну или, по крайней мере, если не подпишем, вы задумаетесь об этом. Мне кажется, все довольно просто. Я вообще не вижу никаких сложностей в этом.
Ну, да, кстати, к вопросу о том, кто финансирует новые газеты Европы, потому что я задумалась, как отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю ответа, но я знаю, что Кирилл Мартынов там, просто... у нее для начала просто нету денег. Кроме того, я напоминаю нашим слушателям, что только что
газета
жену,
же выходит,
бывшую жену, она выходит в интернете, жену Кирилла Мартынова, помимо того, что газета объявлена нежелательной организацией и всем таким прочим, жену Кирилла Мартынова только что арестовали в России. Явно это просто вот это говорит само за себя, насколько новая газета «Европа» неудобна российским властям. Мне кажется, вот это...
Ну, давайте уточним, что арестовали бывшую жену Кирилла Мартынова. Я не уверен, что если арестовывают кого-то из бывших партнеров, да, пусть даже эти партнеры состояли в браке, это непременно наносит удар по тому, кто когда-то с ними был близок, находился в формальных отношениях. Это первое. Второе. Обращаю ваше внимание, что когда арестовали его бывшую жену, она сколько находилась лет в розыске? Больше 16. Юля, вы всерьез полагаете, что ее было сложно найти при российской системе контроля и политической позиции на раз-два?
В том-то и дело, что я вижу, на, что это признак крайнего недовольства новой газеты Европы и ее
независимости. Я не знаю, почему сейчас это дело активировали. На это могут быть несколько причин, но самая простая в том, что надо было отчитаться о борьбе с отщепенцами. Я очень охотно это допускаю. Борьба с отщепенцами – это любимое дело. На этом всегда можно зарабатывать. Это совсем не обязательно связано с тем, что мы с вами сейчас обсуждаем. Совсем не обязательно. Может быть, связано, может быть, нет. Как только выясню, я об этом напишу. Я пока не знаю, честно вам скажу. Ну, пока я допускаю все, что угодно. Потому что в России возможно все, кроме невозможного. Хотя, как показывает опыт, невозможное тоже здесь случается. Или там невероятно это давно уже случается, вот и случается порой невозможно. Но еще раз, к российско-украинским отношениям это вряд ли имеет какое-то серьезное отношение. Извините за невольную тавтологию.
А несколько вопросов про наводнение. В Орске, уже в Оренбурге. А это произвело какое-то впечатление в Кремле? Или это просто, ну да, понятно, весна, паводок бывает?
Не, ну произвело, да? Конечно. Ну произвело, да, идиоты. И дальше следует там целый ряд нецензурной лексики от российских руководителей в адрес региональных руководителей, в адрес покойника Путина. Что они во всем виноваты. Устроили бардак, деньги были потрачены не на то. Ну а дальше-то что? Денег на компенсации нет и не будет. И вообще, спасайтесь сами. Ясно же было сказано, ясно дали понять, спасайтесь сами. Обратите внимание, что эти несчастные губернаторы, понятно, что не очень умные. Ни пастырь, ни губернатор там, Курганской области, который предложил с крестным ходом с иконой облететь границы области, тоже, сказать, кем он себя возомнил, как 41-й год под Москвой. Им же просто никаких ресурсов не выделили. Выделять не буду. А, Юлия, наплевать. Это ничем не отличается от Белгорода. Ну, по Белгороду, по Белгородской области постоянно наносятся удары. Наплевать. Это встроенный ущерб. Об этом прекрасно знали. Этот ущерб не был встроен, о нем не знали. Но он случился. Люди не восстановили. Это создало общенациональные проблемы? Нет, не создало. Значит, пусть сами выпутываются. Вот бросим им, заткнем как-то пасть по 100 тысяч. Может быть, чуть-чуть надбавим. Больше не дадут. Кого-то снимем, кого-то показательно накажем. Видимо, кого-то из регионального МЧС. Так это выглядит.
А в чем смысл ударов по Белгороду в этом смысле? И в чем смысл рейдов РДК?
Ну, а вы, Арестович, спросите, в чем смысл ударов по Белгороду? Пусть украинская сторона и расскажет, в чем смысл ударов по гражданским объектам. В чем он? Кассетными боеприпасами. Это в Белгороде так и воспринимают. Вот вы бьете по нам кассетными боеприпасами. Я знаю, что сейчас украинская часть вашей аудитории начнет кричать, а как же, что там происходит с Украиной? Да, 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 я понимаю. Вы хотите доказать, что вы еще круче? Объясните тогда, в чем смысл этого. И по каким военным объектам ударом не наносится? Удары наносятся по гражданским объектам. Намеренно, я подчеркиваю, по мирному населению. Намеренно наносятся удары. В чем смысл? Я не знаю. Наверное, Зеленский хочет доказать, что он круче последнего сербского президента, который оказался в Гааге. Возможно, дело в этом, что он не Черчилль, совсем другой.
Это сопровождалось рейдом РДК. А,
ну,
вернее,
что? Какое это имеет значение?
Я... Нет, дело в том, что у меня вопрос, знаете ли вы, они действительно, они хоть куда-то там зашли на территорию Белгородской области, потому что то видео, которое они снимали, было в 100 метрах от границы. С другой стороны,
нет,
потом показывали
там подбитые танки. Для ситуации в России это не имеет никакого значения. Это ни на что влияет, вообще ни на что. И ни на чем не отражается. Это исключительно эффекты в рамках эко-камеры. Вот есть симпатизанты, условно, этих людей. Их не очень много, они есть. Не хочу сказать, что их мало, но и немного. Для большинства населения России это остается неизвестным фактом. Если этот факт станет известен, он будет восприниматься исключительно негативно. Исключительно негативно. Их будут воспринимать и воспринимать как власовцев, как предателей. Я не хочу сказать, что это правильно или неправильно. Я говорю о том, что есть. Таково общественное мнение в Российской Федерации.
А мне просто интересует другая составляющая этой истории. Да, вот РДК ходит и как бы на все там очень на огромное количество людей в российской оппозиции давят. Вы, пожалуйста, вы ничего не делаете, а вы, значит, шарики запускаете. А вот нашлись настоящие люди, которые борются с режимом. Поддержите РДК. Во-первых, я не совсем понимаю, как эти люди борются с режимом, снимая тиктоки, и что от имени их бомбят Белгород. Но правда, они в интервью очень много рассказывают, что они сейчас займут Москву, даже вот там вот в Хабаровске, если останутся путиноиды, нанесут по ним удар. Но у меня вопрос, Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, если эти такие крутые люди, то зачем им поддержка скромных оппозиционеров? Вот я тут видела, Мария Певчих показывала, значит, к ней в Твиттер пришли, англоязычный. Прямо боты, огромное количество ботов, видимо, украинская пропаганда, поддержите РДК, иначе вы не настоящие оппозиционеры. Иначе, зачем эта кампания? Что у Украины нет, что у Зеленского нет других проблем?
Да нет, у него просто нет возможности повлиять. Вот есть дроны. Дроны – это эффективный инструмент политики, действительно. С их помощью можно нанести удар по НПЗ, удар наносится, дефицит возникает. Можно нанести удары с помощью морских дронов, морских аппаратов, да, беспилотных, по кораблям Черноморского флота. Это достигает эффекта. Это перелом обеспечивает? Нет. Это не обеспечит перелом. Дефицит бензина будет восполнен Белоруссии и Казахстану. По Белоруссии и Казахстану украинский дрон наносить удары не будет, как вы понимаете. Это первое. Второе. Любому российскому гражданину, находящемуся за пределами Российской Федерации, равным образом, как и внутри России, надо определиться. Особенно тем, кто называет себя политической эмиграцией, я хочу подчеркнуть. Собственно, не любому, а именно тем. Вы российские политики или украинские? Определитесь с этим. Как только вы отдаете себе отчет ясно, вы можете занимать ту или иную позицию. Но если вы российские политики, и рассчитываете, поддерживая удары у российской территории в любом виде, получить поддержку? Нет. В данном случае я могу только... Бабченко был прав. Только на Абрамсе. Только попробуйте въехать на Абрамсе. Но Абрамсы же горят. Горели леопарды, горят Абрамсы. Все горит в степях Украины. Это очень важный вопрос. Действительно важно. Это вопрос о будущем политической иммиграции в России. Она сейчас себя лишает любого будущего. Она его перечеркивает. И не надо проводить исторические аналогии с большевизмом. Была другая эпоха и другой контекст. Политика исключительно контекстуальна. Она никогда не повторяется в чистом виде. И даже в нечистом виде тоже. А если бы они хотят снискать признание украинцев, они глубоко презирают тех, кто их поддерживает. Тоже мне секрет Полишинеля. А то мы этого с вами не знаем.
Так вот, у меня, собственно, вопрос, зачем Зеленский этого добивается? Ведь ясно же, что, извините, их никто особенно
не поддерживает.
А на
что им рассчитывать? Ресурсов немного, ситуация критическая, действительно критическая. Опасно для Украины, откровенно опасно. Ресурсов не хватает. Давайте использовать хоть что-то. Вот ему предложили план. Надо ли Украине в это особо вкладываться? Она особо не вкладывается. Может быть, чего-то можно добиться. Как помните, вы начинаете хвататься за соломинку, это правда. Копающий хватается за соломинку. Это Украина не тонет, сразу скажу. Ее ситуация не архикритическая, как сказал бы Ленин. Она очень тяжелая, но, в общем, в принципе, с моей точки зрения, переносимая. Пытаются использовать те инструменты, которые доступны. Но есть такой инструмент. Давайте его использовать таким образом. О стратегических последствиях никто не думает. Знаете, это правило менеджмента, кризисного менеджмента. Быстрое решение важнее правильного. Быстрое решение принимается. То, что те люди, которые становятся инструментом этого решения, обречены не в физическом, политическом плане, но это их дело. Чему украинцы должны о них думать, если они идиоты? Скажите. Если люди добровольно выбирают на себя миссию стать идиотами и выступить против не собственной страны, не против государства, они выступают против своих соотечественников. Это их выбор. Это их выбор. Я, кстати, не исключаю, что ситуация может измениться и для них все обернется. Но не совсем к лучшему. Этого точно не будет. Ну, все обойдется для них более или менее гладко. В неком не столь отдаленном будущем.
Для них, в смысле, для кого?
Для тех, кто поддерживает эту точку зрения. Для тех, кто сейчас говорит, что надо носить удары по России, что это единственный эффективный инструмент и прочее, прочее. Но я совсем не исключаю. Они даже смогут время от времени приезжать в Россию. Но никакой политической карьеры в России и общественной они никогда более не смогут сделать. Это абсолютно исключено.
А, собственно, мой вопрос, я бы очень хотела, чтобы вы поговорили о нескольких своих колонках, которые я видела, в том числе на «Эхе Москвы». Потому что вы в этих колонках, собственно, естественно, этот вопрос заключается в том, а насколько правильные были шаги Зеленского, если учесть, что в начале этой войны, вот мы сейчас с вами там смеялись над возможностью поддержки РДК, потому что, ну, поддерживать людей, которые косплеют шахтеров и трактористов, снимают тиктоки, хвастаются, что они дойдут до Москвы, и при этом реальный их выхлоп – это то, что от их имени наносятся удары кассетными боеприпасами по Белгороду, ну это как-то, скажем так, ребята, ну, извините, пожалуйста, еще давят, чтобы поддерживали. А, так вот, но тем не менее, в начале войны ситуация была полностью другая. Огромное количество российской оппозиции воспринимало Украину как другую Россию. Прекрасно все понимали, что это многонациональная страна, что есть Запад, который говорит по-украински, но есть Восток, который говорит по-русски. И как говорил сам президент Зеленский, еще не будучи президентом, в 2014 году, когда он выступал в захваченной Безлером Горловке, мы один народ. И воспринималось это как борьба демократии против тирании. А что пошло не так?
Юлия, это прекрасный вопрос. Знаете, ответ на него будут давать историки. Я вполне серьезно. Вот я дал посильный ответ. Но это даже не ответ, это на самом деле, понимаете, описание. Потому что ответ – это выяснение мотивов. Это выяснение обстоятельств, которые привели людей к тем или иным решениям. Я не знаю, какое сочетание обстоятельств, какая констелляция привели Зельянского и близких к нему людей к тем или иным решениям? Я просто не знаю. Более того, я никогда не поверю тем мемуарам, которые они напишут. Потому что я знаю, что у них будет на 99%, хорошо, не на 99%, на 90% вранье. Просто понимаю, это нормально для человека, который находит всегда объяснение, вылестящее себе собственным ошибкам и собственным пагубным действиям. Как мы уже с вами обсуждали, март, возможность заключения договора, в марте 22 года. Я описываю то, что происходило. Я подчеркиваю, что это взгляд из Москвы. Как это выглядит и каким последствиям это привело. Мы с вами как раз начали обсуждение с конца, с последствий. Для российского общества абсолютно неприемлема та точка зрения, которую преследуют люди сейчас, призывающие поддерживать кого там, Легион Свободы России, РДК и прочие запрещенные в Российской Федерации организации. Она неприемлема в силу массы причин. Можно сколько угодно утверждать, что эти люди ватники, что они такие, они сякие, но эти люди есть Россия. Они могли колебаться 2 года назад. Если бы к ним обратились с другим посланием, я не сомневаюсь, что такое послание было возможно. Если бы с ними говорили по-иному, другим языком. Но я могу сказать сейчас, что любое послание, которое направляется вот такого типа в адрес России, даже те, кто сочувствовал Украине, убеждают в одном. Никогда не надо иметь дело с этими людьми. Они очень опасны. Они хотят нашего, если не уничтожения, то унижения. И никто не думает сейчас об исторической справедливости или глубинной несправедливости событий, произошедших 24 февраля 2022 года. Понимаете, это логика военных действий, к сожалению, великому. Они так устроены, что верх берет варварство, верх берет желание отомстить. И здесь уже никакой парадигмы столкновения авторитаризма и, там сказать, свободы уже нет. Это не так. Это воспринимается совсем иначе. Вы же это прекрасно видите. Это воспринимается иначе. Я знаю очень многих людей в России, в Москве, которые сочувствовали и продолжали долгое время сочувствовать Украине. Они сейчас говорят, нет, ну это немыслимо. То, что мы слышим, это немыслимо. Это невозможно. Мы никогда с этим не согласимся. Мы никогда на это не пойдем. Острие против острия. Я понимаю, почему это произошло. Более или менее человечески понимаю. Да, об этом будут написаны книги, как я уже сказал. Очень много книг, много исследований. Все равно ответ до конца мы, видимо, не найдем. Мы же иррациональны. Я прекрасно понимаю, допустим, Зеленского, когда он в апреле 22 года оказался в Киеве, в некоторых городах Киевской области. Я понимаю, что он почувствовал. Что почувствовали многие украинцы. Мне это очень хорошо понятно. Но русские-то об этом ничего не знали и, кстати, не знают до сих пор. Понимаете? Это очень важно. Они не знают об этом.
Почему Зеленский в апреле 22 года не подписал Стамбульские соглашения, которые в любом случае были гораздо для него невыгоднее, чем любой проект мирного договора, который будет сейчас?
А вот мы как раз возвращаемся к тому, что я несколькими парой минут, даже минуты и раньше сказал, люди иррациональны. Мы до конца не понимаем, и они сами не понимают мотивы. Один из мотивов, который довольно очевиден, он увидел некоторые вещи. Вещи абсолютно чудовищные, которые способны потрясти любое сознание. Я это очень хорошо понимаю. Вопрос в том, что для того, чтобы быть не просто пиарщиком, а государственным деятелем, порой приходится принимать очень тяжелые и невыносимые решения. Он не был готов принять невыносимые решения. Именно невыносимые. Возможно, были другие причины, но я никогда не поверю в то, что мнение там, Джонсона или кого-то из западных политиков было решающим. Нет, в тот момент это мнение не могло быть решающим. В тот момент решали другие обстоятельства. Пусть украинцы сами об этом расскажут, как они это видят. Еще раз скажу, эмоциональный порыв был очень силен, возможно, он преобладал. Возможно. Я этого не
Я вам
исключаю.
скажу, какие обстоятельства были с моей точки зрения. Во-первых, было впечатление о чрезвычайной слабости российской армии. Это было сильное сильное упрощение и сильная недооценка. Второе, были надежды на помощь партнеров, которые абсолютно не оправдались. И третье, президент Зеленский понимал, что в случае подписания такого договора он проиграет выборы, будет вынужден уйти, что для такого властолюбивого человека и для человека, который так очень сильно зависит от рейтингов, было, конечно, ну, я думаю, нестерпимо. Он помнил пример Михаила Саакашвили, который в 2008 году быстро минимизировал последствия войны, последствия российского вторжения, но через некоторое время потерял власть, потому что, собственно, на этом его и съели. А нам не важно, а ты проиграл. Очень тяжело демократически избранному президенту после
проигрыша. По последнему аргументу Зеленский же сам говорил, что он идет на один срок. Ну, срок боевой завершился. Это первое. Второе. Еще раз. Есть политики, есть государственные деятели. От него зависело, какой выбор он сделает. Исключительно от него. Нет, я там не упрекаю еще раз. Я пытаюсь понять, я пытаюсь разобраться. И когда я там эту серию заметок публиковал, меня интересовало. Это было именно описание. Это нельзя назвать ни в коем случае глубоким анализом. Описание, систематизация. Для того, чтобы проанализировать, надо понимать мотивы. Их очень сложно понять. И, может быть, даже и невозможно. Он сделал свой выбор. Что касается переоценки или недооценки, недооценки России, ну, знаменитая же фраза Бисмарка всем известна. Русские никогда не бывают такими сильными, какими они хотят казаться. Ну, никогда не бывают такими слабыми, каких воспринимает Запад. Это в данном случае проявилось. Ну, Господи, вы живете бок о бок с этой страной. Вы живете бок о бок с этими людьми. Вам никогда не приходило в голову, что если в пустынях Северной Евразии построили государство, это единственный народ, который построил такое мощное государство и создал высокую культуру, пустынях Северной Евразии, то, наверное, у него довольно сил при всей неэффективной коррумпированной системе. Выяснилось, что российское государство значительно эффективнее, как машина, чем украинская. Значительно эффективнее. Не хочу сказать, что на порядок, хотя, может быть, и на порядок. Это сейчас выяснилось. Но для этого надо просто обладать знаниями, Юля. Минимальными хотя бы знаниями. А не полагаться на пропагандистские клише. Пропагандистские клише, они разрушают ум, разрушают способность к анализу, что мы постоянно видим. И этих клише было в порядке достаточно, и сейчас все еще значительная часть украинского общества, украинского политикума находится в плену этих пропагандистских клише. Они вынуждены за них держаться, потому что это придает смысл тому, что они говорят и как они действуют.
Но тогда президент Зеленский сейчас не будет
заинтересован. В России то же самое. Я не хочу сказать, что в этом смысле мы отличаемся. В этом смысле это братские народы. Это правда.
Да. Даже, как говорил президент Зеленский, один и тот же народ. Но тогда ведь президент Зеленский сейчас не будет заинтересован в том же самом мирном соглашении, потому что ну, для начала придется проводить выборы после мира.
Конечно, он не заинтересован. Украина не заинтересована. Она считает, что некоторые шансы сохраняются. Это чистая правда, шансы сохраняются. То есть, хотя я говорю о преимуществе России, оно недостаточно для стратегического перелома. Есть возможность попробовать. То, что это будет продлевать страдания, умножать количество смертей, количество человеческих катастроф, ну, что делать? Так устроена политика. Никто сейчас не хочет идти на компромисс. Понимаете, история, как историк могу сказать, она выглядит следующим образом. Всегда все оценивается с позиции финала. Вот есть финал, и вы, глядя с финальной, исходя из того, кто первым пересек эту ленточку, вы начинаете объяснять, что эта политика была правильной, она была мудрой, несмотря на издержки. Потому что она привела в конечном счете к победе. А когда вы находитесь в процессе, вообще не знаете, а что приведет вас к победе, и вообще приведет ли вас хоть что-нибудь к победе. И вы переоцениваете, это уже когнитивное заблуждение, вы переоцениваете ситуацию, то есть вы ее проецируете в будущее. Вам кажется, что экстраполируете вот то, что сейчас будет и потом. Вы переоцениваете поддержку со стороны Запада. Вы переоцениваете моральный подъем общества. Вот в Украине он реально был, настоящий подъем. Помните очереди в военкоматы? Ну, как мы все помним, наверное. Ну, правда, 80% этих людей уже выбиты. Это безвозвратные потери или инвалиды. Но вы думаете, что так и будет долго. А это никогда не бывает долго, это точно не бывает навсегда. Точно так же вы думаете, что слабость России, там, растерянность, дезорганизация, непонимание – это надолго или навсегда? Нет. В России сильные традиции государственности. Это надо признать. Иначе здесь бы не было вообще государств. Самых тяжелых в мире в природно-климатических условиях. И российские политики, российское руководство, как к нему не относиться, называем мафиозной группировкой, оно оказалось очень в каких-то аспектах эффективным. Это правда. Оно смогло влиять на Запад. Оно влияет сейчас. Посмотрите самые популярные нарративы западных медиа. Как российская пропаганда влияет на что? На Конгресс Соединенных Штатов. Как она работает с западными политиками. Значит, знают как. Об этом же говорит даже президент Зеленский. Значит, знают, как работать. Значит, ваше преимущество оказалось временным. Ну и правильно, как говорил блаженный Августин, никогда не стоит полагаться на сегодняшнее превосходство. Как и сегодняшнее превосходство в России, я точно оно временно. Оно завершится уже, скорее всего, к концу этого года. Но это же все надо пережить.
А в чем выглядит это превосходство и почему оно завершится? Ну, собственно, да, в чем выглядит это превосходство и почему оно завершится?
Оно выглядит в устойчивости России, ее способности к мобилизации. В данном случае мобилизация не в прямом, а в переносном смысле, хотя включая и прямой аспект. Мобилизация экономики, причем даже ее не пришлось перестраивать на военный лад, по большому счету. Готовности этих людей, которые пошли на фронт, нести лишения, в эффективности менеджериального корпуса, он оказался очень эффективным. Удалось наладить производство. Я вам скажу, так сказать, Юлия, в конце 22 года, в середине, в это не верили. Причем я говорил с людьми, которые, в общем, никогда не придерживались никаких даже близко демократических или либеральных взглядов. Они говорят, что это вряд ли возможно. Но они смогли это сделать. Да, можно говорить в стратегической перспективе. Это, да, конечно, приведет к колоссальным издержкам. Совершенно верно, мы это хорошо все понимаем. Хотя не будут столь траурные эти издержки, как сейчас может показаться. Это все сработало. И я просто очень хорошо вижу, как меняется в том числе настроение граждан в России. Да, они не хотят ничего знать об этой конфронтации. Но если уж они считают так, если уж мы в нее ввязались, значит, мы должны добиться победы. Вы знаете, это позиция сейчас очень многих из тех, кто оказался за пределами России. Причем это, опять же, людей абсолютно либеральных, демократических, которые мне писали. Да, мы исходили первоначально из позиции проигрыша своего отечества в этой несправедливой войне. Но сейчас мы полагаем, что это было бы ошибкой. Мы не понимаем, для чего нашему отечеству надо проигрывать. Да, наши моральные и психологические симпатии на стороне Украины. Но мы не считаем, что проигрыш принесет России что-то хорошее. Вот я сейчас, опять же, описываю. Я не расставляю акцентов, понимаете? Тем паче моральных. Я не моральный авторитет, я не считаю себя вправе. Я просто вижу, насколько этот процесс противоречив, насколько он неоднозначен. И то, что казалось слабостью, оказывается силой. А то, что казалось силой, начинает иссякать или превращается в собственную противоположность. Еще раз повторю, это действительно диалектика. Если сейчас Россия находится на неком подъеме, Кремле это расценивают именно так. Россия находится на неком подъеме, она готова и дальше, но мы хотели бы прекратить. Есть очень сильное желание прекратить. Отсюда вот эта вот игра в злого и доброго следователя. Давайте мы через одну форточку забросим одну, мимо этого окна я без шуток не хожу. То я серп в окно просуну, то я молот покажу. Вот. Показали серп, а теперь, значит, калач Лукашенко будет показывать. Давайте попробуем договориться. Потому что понимают, что есть уязвимости, что это превосходство не будет вечно. Ну или, по крайней мере, позиция силы не будет вечна. К сожалению, вот знаете, наши с вами там интеллектуальные экзерсисы на сей счет, всегда мы должны помнить, что за этим стоит жизни и страдания действительно миллионов людей. Действительно миллионов людей. И это ужасно. Но мы не можем, к сожалению, на это повлиять вот с вами. Мы можем только попытаться описать этот процесс, объяснить происходящее и попытаться предвидеть. Указать, что может произойти, это очень важно. В этом наша, я бы сказал, в том числе, кстати, и моральная функция. Показать, каковы последствия, каковы развилки, что не является ничто предопределенным, это очень важно. В этом мире ничего вообще не предопределено, кроме того, что все мы когда-то умрем. Более ничего.
Да, вот, собственно, о непредопределенности тогда я жестко скажу. Мне кажется, что того самого стратегического тупика, которым все грозили на фронте, нету. Что мы видим, что российские войска, пусть с трудом, но наступают. Кабы оказались тем самым чудо-оружием, которое очень сильно действует против украинских линий обороны. И я бы даже прибавила к этому новые ракеты, вот в том числе, которые уничтожили Трипольскую ТЭЦ. Хотя там не все просто, там, скорее всего, просто пропустили этот удар люди, которые должны были за это отвечать. Тем не менее, надо отметить, что это новые ракеты, которые запускаются с фронтовых бомбардировщиков, в отличие от стратегических ракетоносцев, которые очень-очень сложно отследить. И они гораздо дешевле. Это вот как Путин приделал к хабам, к старым бомбам всего лишь направляющие. Причем эти направляющие совершенствуются с каждым буквально месяцем.
Месяцем,
и то, что
да,
летело на 20 километров, теперь летит на 80.
Вы правы, да.
Да, и то, что у чего было круговое отклонение 300, теперь круговое отклонение 10. И вот то же самое на наших глазах произошло с ракетами. Это сильное упрощение. Я буду в коде доступа подробно разбирать случай Трипольской ТЭЦ. Это, ну, не совсем то, что я так вот сейчас уверенно говорю. Тем не менее, я обращаю внимание, вот как бы вы согласились бы с этой мыслью, что нету на фронте стратегического тупика. И всем, в общем, если мир не будет подписан, Путин будет продолжать наступать.
Юля, может быть, вы помните, у Зиновия Паперного была пародия на Кочетова. Там, значит, когда сын подходит к отцу и спрашивает: папа, так был 37-й год или нет? И, значит, отец поднимает так глаз вот с лукавым плечом, говорит: не было, сын, но будет. Так вот, стратегический тупик был. Он действительно был. Я бы сказал, где-то с сентября прошлого года, наверное, по конец ноября, начало декабря прошлого года. То есть несколько месяцев. Сейчас его нет, вы правы. Россия оказывает давление. Это давление варьируется, пробуют на разных направлениях, но тем не менее в целом оно возрастает. И Россия будет это давление наращивать и пробовать на разных направлениях в надежде, что где-то окажется хлипко и там она прорвется. Это чистая правда, да. Прорвется ли, я не знаю. Этого никто не знает. Это то, что Клаузевиц называл туманом войны. Это чистая правда. С моей точки зрения, Украина успеет, ну, даже не с моей точки зрения, я здесь не очень компетентен, с точки зрения тех людей, которые наблюдают с российской стороны, Украина успеет подготовить позиции для того, чтобы как в свое время Россия успела, так и Украина успеет встретить наступление. Поэтому для того, чтобы осуществить прорыв, России надо совершить, было бы, колоссальные мобилизационные усилия. в том числе в плане чешской мобилизации. Не факт, что к этому готово военно-политическое руководство. Это постоянно на повестке, это постоянно обсуждается. Но сейчас они отложили из-за формирования состава правительства нового. И поэтому, когда я слышу там, что вот наступление на Харьков, да нет, знаешь, готовности к этому нет. Есть надежда, что если оказывать давление, возможно, фронт где-то дрогнет, а где-то удастся его прорвать. Поэтому я могу вам сказать лишь то, что я говорю постоянно, последние, по крайней мере, полтора месяца, несколько месяцев ближайших, я думаю, до полугода, до 8 месяцев, будут самые тяжелые для Украины. Тяжелее, чем весна 22 года. Действительно тяжелее. Но в конце этого года все может удивительным образом измениться. Ну, было в свое время чудо на Висле, может произойти чудо на Днепре. Хотя уже совершенно по другим причинам, которые будут связаны с внутриполитической динамикой в Российской Федерации, а не с усилиями украинских вооруженных сил и усилиями украинского общества. Украинское общество очень устало. Вот судя по моей переписке, оно чрезвычайно устало, и я не знаю, насколько оно еще готово держаться. Я бы не судил там по комментам в социальных сетях, потому что там много истерики, много ботов, ну и понятно, что пена изливается. А вот когда вы отбросите пену, вот жидкость-то под ней, сколько жидкости, мы не очень понимаем. Но судя, опять же, по той социологии, которая нам доступна, украинской социологии, в общем, готовность не то что прекратить сопротивление, а готовность к мирным переговорам возрастает. Возрастает уже каждую неделю. Приведет ли это к каким-то политическим действиям? Это зависит на самом деле от того, как Запад, с какой интенсивностью и временностью будет помогать Украине. Если он не поможет ей своевременно, это очень важно. Не в количестве сейчас, так сказать, не в качестве дела помощи, а в своевременности.
Так, Валерий Дмитриевич, немножко завис, да.
Да, понятно. Но это не кровавая гибня, это просто...
Нет, это просто интернет. Это мы... Да.
Да. Короче, все в ближайшие несколько месяцев, и не просто прояснится, это решится. Это решится. Вот эта вот самая тяжелая военная схватка после 45-го года в этом году, с моей точки зрения, должна завершиться.
Ну и согласны ли вы, это будет последний вопрос, хотя у меня еще, естественно, много, но надо ее честь знать. А согласны ли вы тогда с мнением Арестовича, что, собственно, это Запад давит на Украину, более того, совершенно конкретно США, потому что Байдену надо выхватить пальму первенства у Трампа? И, как сказал Арестович, ну где вы видели, кому США из США самый не надежный союзник, который только возможно, кому они позволяли выиграть войну. Посмотрите на Израиль.
Я не знаю никаких признаков того, чтобы американцы давили на украинское руководство. Я не знаю.
Формально нет.
Источники.
Воюйте. Если хотите, воюйте, им говорят.
Другое дело, что то, что они не оказывают своевременной помощи, является ли это фигурой давления или это является некой проекцией действительно вполне серьезных проблем в американской политике. Так или иначе, в принципе, Европа в состоянии пока что на какие-то месяцы компенсировать недостаток американской помощи. Если бы речь шла там условно о 2-3-летней перспективе, мы бы сказали, без американской, ну, собственно, Зеленский это признал, без американской помощи Украина рухнет. Речь идет о нескольких месяцах, нет, она не рухнет. Европейская помощь, если она будет оказываться своевременно, может быть вполне достаточно. И еще раз, вот с чего мы начали, понимаете? Ну, Россия же неспроста пытается сейчас заключить мирный договор. Она неспроста пытается. Она понимает вот то, о чем я говорил несколько раз. Никогда не стоит полагаться на сегодняшнее превосходство. Сейчас момент слабости Украины, надо им пользоваться, предлагать условия мира. И даже готовы пойти на то, чтобы предложить довольно выгодные условия мира. Довольно выгодные.
Ну что ж, на этой ноте Валерий Дмитриевич, спасибо огромное.
Спасибо
Это
вам за
Юлия
приглашение.
Латынина, это Валерий Соловей. Подписывайтесь, господа, прежде всего на канал Соловья, который есть по ссылке в описании. Подписывайтесь также на наш скромный канал, делитесь ссылками и ставьте лайки. По-моему, это был совершенно замечательный разговор.
Спасибо и до свидания.